Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют.
Александр Дюма. Калабрийские бандиты. Глава первая. Рассказ, который вы сейчас услышите, это эпизод из жизни калабрийских разбойников. А потому не угодно ли последовать за мною в Калабрию? Там мы взберемся на один из пиков Апеннин, на самую вершину, и, повернувшись лицом к югу, увидим слева Козенцу, а справа Санта-Лючидо. Прямо же, почти в миле отсюда, по крутым уступам змеей извивается горная дорога, освещенная кострами, вокруг которых группируются вооруженные люди. Это военный отряд, снаряженный для поимки разбойника Джакомо, с шайкой которого сегодня ему пришлось вступить в перестрелку. Но с наступлением ночи продолжать преследование уже рискованно, и приходится ждать утра, чтобы обыскать всю гору. Теперь нагните голову, и на расстоянии около 15 футов под собой увидите горное плато, окруженное красноватыми скалами, густой зеленью дубов и бледными низкорослыми пробковыми деревцами. Вот вы уже различаете четверых людей, занятых приготовлениями к ужину. Они разводят огонь и обдирают барана. Четверо других играют в морро. Игра состоит в том, что один из партнеров, поднимая руку, оставляет некоторые пальцы сложенными. Чтобы выиграть, нужно угадать количество открытых пальцев. Играют с такой быстротой, что вы не успеваете следить за движениями пальцев игроков. А вот двое, стоящие на часах в своей неподвижности, напоминающие обломки камней, которым случайно придана человеческая форма. А вот сидящая женщина. Она боится пошевельнуться, чтобы не разбудить заснувшего на ее руках ребенка. И, наконец, в стороне бандит, кидающий последние комья земли на свежий могильный холм. Это Джакомо. Женщина — его любовница. А те, что стоят на часах и готовят ужин, — люди его шайки. Что же касается нашедшего себе успокоения в могиле, так это Иеронимо, помощник атамана. Пуля избавила его от виселицы, уже приготовленной для Антонио, другого помощника атамана, имевшего неосторожность попасть в руки солдат. Теперь, когда вы уже знакомы как с местом действия, так с самими действующими лицами, я приступаю к своему рассказу. Закончив свою печальную работу, Джакомо выпустил из рук заступ и опустился на колени, погрузившиеся, как в песок, в еще не утоптанную землю. Так он находился с четверть часа, неподвижный и погруженный в молитву. Затем, вынув из-за пазухи, привязанной к красной ленточке сердечко с изображением святой девы с младенцем, Джакомо поцеловал его с благоговением. Затем, медленно поднявшись, все еще с опущенной головой и со скрещенными на груди руками, подошел к скале, вершина которой высилась над площадкой. Сделал он это так тихо, что никто не заметил, как он переменил место. Окинув взором окружавших его людей, он сдвинул брови и изверг отвратительное богохульство, могущее потрясти небо. Развязавшие на куски барана мгновенно выпрямились, точно получили по спинам удар палкой. У игроков руки замерли в воздухе. Часовые обернулись, став друг к другу лицом. Женщина задрожала, а ребенок заплакал. Джакомо топнул ногой. «Мария, заставьте его замолчать», — сказал он. Мария быстро расстегнула вышитую золотом ярко-красную корсетку и, приблизив к губам ребенка полную с бронзовым оттенком грудь, составляющую красоту романской женщины, склонилась над ним и, как бы защищая, прикрыла обеими руками. Ребенок взял грудь и затих. Джаком оказался довольным столь явными признаками повиновения. Его лицо приняло обычное выражение с оттенком печали. Затем жестом руки всем было позволено продолжать оставленные занятия. «Мы закончили игру», — сказали одни. «Баран готов», — возвестили занимавшиеся приготовлением ужина. «Хорошо, ужинайте. А вы, капитан?» «Я не буду».
«Я тоже», — послышался тихий голос женщины.
«Это почему, Мария?»
«Я не голодна».
Последние слова, произнесенные робко и едва слышным голосом, тронули прозвучавшим в них затаенным страданием бандита. Он положил свою смуглую руку на голову подруги. Сняв с головы его руку, женщина приникла к ней губами.
«Вы славная женщина, Мария.
Я люблю вас, Джакомо.
Ну так будьте благоразумны и принимайтесь за еду».
Мария повиновалась.
Тогда они оба заняли места у соломенной циновки, на которой были разложены зажаренные на ружейном стволе, заменившем вертел, куски барана, козий сыр, лесные орехи, хлеб и вино. Джакомо вытащил засунутые в ножны кинжалы серебряные нож и вилку и подал их Марии, а сам ограничился чашкой чистой воды, которую зачерпнул из соседнего источника. Атаман давно уже отказался от вина, боясь быть отравленным крестьянами, доставлявшими его. И вот каждый принялся за еду, исключая часовых, которые время от времени поворачивали головы и бросали беспокойные взгляды на исчезавшие с ужасающей быстротой припасы. По мере приближения к концу ужина беспокойство часовых росло, и в конце концов еда товарищей занимала их внимание несравненно в большей мере, чем лагерь врагов. Между тем выражение печали не сходило с лица Джакомо. Казалось, он весь погрузился в одолевшие его воспоминания. И, наконец, он провел рукой по лбу и заговорил. «Должен я вам рассказать одну историю. Вы можете идти», — прибавил он, обращаясь к часовым. «В такое время они не осмелятся нас разыскивать». Часовые не заставили повторять приглашение, и их совместные усилия оживили начавшую было затихать трапезу.
«Хотите, я их замещу?» — предложила Мария. «Спасибо, в этом нет необходимости».
Мария робким движением вложила в руку Джакомо свою. Покончившие с ужином, расположились поудобнее, чтобы слушать. Продолжавшие еду, придвинули поближе оставшиеся еще не съеденным, чтобы не тянуться и не просить о передаче, и принялись слушать рассказ с тем особенным интересом, к которому склонны люди, ведущие бродячий образ жизни.
Это было в 1799 году, когда французы овладели Неаполем и учредили в нем республику. Республика, в свою очередь, захотела овладеть Калабрией. Но Торбаччо отвоевать у горцев гору — дело нелегкое, в особенности для безбожников. Так же, как сейчас мы, защищали горы несколько банд. Горы и сейчас наши. За головы атаманов были назначены награды, как теперь за мою. Голова Чезариса была оценена в 3000 неаполитанских дукатов. Однажды ночью два молодых пастуха караулили свои стада в горах Тарсии, ужинали у костра, разведенного скорее от волков, чем от холода. Это были красивые ребята, пара истых калабрийцев, полуобнаженные.